Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем говорить мы об одном из крупнейших литературных деятелей XIX века, дворянине, поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове.
И вот если Пушкин романтик, потом постромантик, то у Лермонтова совсем интересно. Как поэт он романтик до последнего дыхания. Как прозаик он не просто постромантик, он антиромантик. И это совершенно спокойно в нем сочетается. Это, кстати, единственный в своем роде случай, может быть, во всей мировой литературе, потому что у нас впереди Николай Васильевич Гоголь,
да.
Там тоже из романтизма в постромантизм. Иначе, чем у Пушкина, по иным, как бы, алгоритмам, но тем не менее. У Лермонтова это вот какой-то кристалл внутри кристалла. Это вот геологи знают, есть такой вариант, что называется ксения, когда один минерал в другой.
В другой.
Да, потому что совершенно, в принципе, разный творческий, философский, мировоззренческий подход, когда человек писал стихами, когда человек писал прозой. Конгениально одно другому. И вот если мы посмотрим на Лермонтова как романтика, как трагического романтика, надо начать с его весьма нестандартной родословной.
Да.
В русском дворянстве, как мы знаем, нестандартные родословные были в порядке вещей. Достаточно вспомнить того же Пушкина с его негритянскими корнями. У Лермонтова нестандартная родословная и в то же время достаточно матричная и символичная. Дело в том, что корни уходят в Шотландию.
Mm.
Вот Шотландия вообще страна, излюбленная романтиками. Вот, потому что когда романтики создавали свой мир, мы об этом уже говорили, повседневность им скучна и неприятна, но где-то же есть, и вот в этих, в числе вот этой, знаете, я скажу такой термин, любители классической литературы меня поймут, Гренландия.
Mm.
Вот Александр Грин, когда, кстати, великий неоромантик 20 века, он создал вообще свою географию, вот некая Гренландия. Так вот, эта Гренландия обязательно почти включала в себя Шотландию. Вот какой-то совершенно, вот какой-то нестандартный мир, а в данном случае он был для России совершенно не чужим, потому что в 17 веке, когда смутное время, когда потом всевозможного рода там реформы, пертурбации, до Петра включительно, можно отдельную лекцию посвящать теме «Шотландцы в России». Причем их было много, но в окружении Петра I было два шотландца, генерал Патрик Гордон и генерал Яков Вильямович Брюс. А Яков Вильямович Брюс, кстати, это предок Валерия Брюсова, Между прочим, интересный факт. Да, человек, которому Россия обязана вообще огромным просто пласту, начиная с Академии наук и качая победы в Полтавском сражении, Брюс, один из ее творцов. То есть можно вспомнить Барклая де Толли в войне 812 года. Вот, то есть шотландский след в России постоянным пунктиром, что называется. И вот в этом пунктире мелькает имя по одной версии Майкл, по другой Джордж Лермонт.
Лермонт.
Причем он мелькает в смутное время. По одной версии он был офицером в шведском наемном корпусе генерала де Лагарди, потом служил в русской армии, потом, кто помнит смутное время, они начали действовать автономно.
Прошу прощения, это дед или отец, мы уже сейчас говорим?
Это прапрапрапрадед.
Ну,
потому что это за 200 лет.
Да, за 200 лет, да.
Да, есть версия, что он попал в плен к войскам Минина и Пожарского и перешел на сторону Минина и Пожарского. Вот, но совсем интересно, что легенда, а зачастую и письменные нарративы сообщают, что именно этот человек предложил на трон Михаила Романова во время Земского собора 1613 года. Ну, видите, персоналии тех, кто предложил Романовых, вариабельны, вот, но в информациях постоянно мелькает вот это вот Майкл или Джордж Лермонт. А может быть, Майкл Джордж Лермонт, да, не исключено. Вот, если вспомнить, что когда Николая II будут уговаривать отречься от престола, в числе уговаривающих будет командующий Северным фронтом генерал Русский, у которого настоящая фамилия Лермонтов. Одна из мистик, связанных с родом Романовых. А если мы вспомним, что Михаил Юрьевич Лермонтов напишет «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет», и там описано все, предсказано, вплоть до появления Сталина. Там черный человек с булатным ножом, понимаете. Вот. Два стихотворения таких есть. Есть у Лермонтова и есть у Блока.
Стихи-пророки, так называемые.
Так, дело в том, что
пророк, да, лермонтовский знаменитый. Вот. Это же удивительное произведение.
Да, конечно.
Мы
еще
к нему, конечно, обратимся, безусловно.
Вот Лермонтов сам эту легенду всегда лелеял, потому что для него было вот почему-то очень важно. И, между прочим, те, кто его знал, вспоминали такую знаменитую пословицу, которая была популярна в Англии: «Горд как шотландец». Она была хорошо известна в России через Вальтер Скотта, а Вальтер Скотт, между прочим, один из любимых писателей Пушкина и Лермонтова. Вальтер Скотт сам шотландец и человек, открывший Шотландию для окружающего мира. То есть у как бы истоков лермонтовского мировоззрения вот мелькают вот эти шотландские дела, мелькает Вальтер Скотт и, как и у Пушкина, мелькает Байрон. Вообще, я вам скажу, Байроном бредила вся русская молодежь, да и не только русская. Но если вот, скажем так, выводить, ну, англичане современные, многие считают, что Пушкин начал с подражания Байрону. Да, ну, в любом случае, подражание не подражание, но тень Байрона над ранним Пушкиным витает. Но если говорить самая байроническая личность в русской литературе, то это, безусловно, Лермонтов. Его творчество и его жизнь просто, если внимательно посмотреть, они четко выстраиваются по матрице мировоззрений и сочинений великого англичанина. Это очень интересный момент. С другой стороны, как мы знаем, вот, ну, Эрих Фромм в свое время написал целую книгу, когда он описывал разных известных политических деятелей прошлого и настоящего, которые в детстве испытали какой-то травмирующий фактор. Ну, по типу казнь брата для Ленина, по типу, скажем... Ну, это уже классика. Один юноша в Австрии, тонкая натура, художник и поэт, влюбился в еврейскую девушку, ему отказали. Так вот, Лермонтов — это почти классический случай, потому что мы знаем, что родители поженились без согласия своих старших, Значит, отец был небогатый помещик, как раз наследник вот этого рода Лермонтовых. Мать была из рода Арсеньевых, гораздо более богатых и обеспеченных. И бабушка, которая потом будет воспитательницей Лермонтова, она так пилила молодых, что натурально собственную дочь сжила со свету.
Ой.
В слезах угасла мать моя,
да.
За ней один остался я.
Я.
Вот. То есть она вообще, это вот такой момент, то есть мать умерла, когда Лермонтову было буквально какой-то, ну, почти пеленочный почти, возраст,
да.
Он ее даже практически не застал, и умерла исключительно потому, что любящая мама запилила насмерть. Понимаете? Вот. Потом эта любящая мама, вернее, еще более любящая,
любящая бабушка.
Бабушка, да. Выкупила внука у отца.
Выкупила?
Да, дала ему отступные и сказала, чтобы твоему духу тут не было. Это тоже состоялось. То есть, вы представляете себе, для ребенка,
для
когда
ребенка
это все осмыслить,
вот, да.
То есть, бабушка, мать загнобила, а отец сына продал.
И папа согласился.
И папа согласился, да. Они потом, кстати, встретились, когда Лермонтов уже был взрослым, и когда Лермонтов уже стал великим поэтом. Интересно, что отец понял его творческий масштаб, бабушка нет.
Понял и принял.
Да. Вот Лермонтов до конца своих дней не мог простить отцу этого предательства. Угу. Вот, и это вполне понятно. А дальше вот эта вот неуемная бабушкина любовь, это та любовь, которая как анаконда, которая может вообще...
В своих объятиях.
Да, которая может задушить в своих объятиях. Вообще, дело в том, что вот это вот...
Ну, вот это разве не истоки и не корни? Вот это
конечно,
формирование вот
конечно.
Этого самого трагического мировоощущения и мировосприятия.
Конечно, конечно.
Безусловно.
Вот, вообще, надо сказать, что об Арсеньевой остались, по бабушке Лермонтова, остались очень колоритные воспоминания. Она была, ну, классика жанра помещица-крепостница. Правда, интересный факт, что она никогда не прибегала к телесным наказаниям своих крестьян. Верх жестокостей – это обрить голову мужику и отрезать косу у девки. Да, на фоне того, что делали другие, это еще как бы достаточно мягко. Но зато прелестный факт. Она боялась лошадей панически, потому что на ее глазах лошадь убила человека копытом.
Ага.
И она ездила верхом на людях.
На людях?
Да. Она запрягала мужиков и баб, как китайских рикш, в свою повозку, и они ее возили везде, куда и надо.
А, ну, грубо говоря, как на коляске, да?
Да, как на коляске, да, но в любом случае на людях.
На людях.
На людях. То есть, конечно, изломы еще те, понимаете?
Да.
Вот. Она боготворила...
И юный Миша это все видел?
И юный Миша это все видел. Юный Миша все это видел. Да, надо еще прибавить, что у него был физический недостаток, косолапость.
Да.
Небольшая его, из-за этого потом называли Мишка косолапой. Вот. И это потом создавало определенный комплекс неполноценности. Хотя у Байрона была хромота, он поставил себе задачу вообще всех доказать, что он с этой хромотой может быть абсолютно впереди всех. Ну, знаете, с Байроном была история, которая даже попала в кинематограф, что он обеспеченный человек, лорд, член палаты лордов, он просто ходил на площадь и за деньги дрался боксом как бы на цирковых представлениях. И побеждал.
Ну, вот это удивительное свойство, когда методом от противного самому себе хочется что-то доказать.
А потом переплыл пролив Дарданелл. Это известный факт, будучи хромоногим. Значит, и вот бабушка, известно, что она не чаяла души во внуке, она не жалела для него ничего, правда, она никогда не спрашивала, что он хочет. Обычная такая история.
Вот, она знала, что ему надо.
Да, она знала, что ему надо, и она, кстати, до самого конца своих дней не приняла его как поэта.
Как поэта.
Это поразительный факт.
То есть она считала, что это все бирюльки?
Конечно. Надо служить в армии, кстати, она его вот потом толкнет в армию. Вот, а это все баловство, понимаете? И так до самого конца, до дуэли в Пятигорске.
Писанина,
то есть когда вся Россия уже знала, что это супергений, она продолжала это все смотреть, что это вот Миша... как бы перебесится элементарно. Надо сказать, что домашнее образование она ему дала блистательное. Вот Что-то не пожалело никаких педагогов. Что интересно, Миша это боком вышло. Почему? Потому что дальше известно тоже очень показательный вариант и в его биографии. Он пошел учиться сперва в благородный пансион. Кстати, пансион был один из лучших в России. И вот это были, возможно, самые счастливые для него годы, где он попал в очень хорошую атмосферу с прекрасными педагогами, некоторые из которых до этого учили Пушкина. Вот. Но в один прекрасный, вернее, ужасный день в этот пансион наведался государь-император.
Это ему уже сколько лет было? Лермонтову самому, это примерно.
Да лет, господи, лет 12.
Лет 12.
Да. Кстати, ему было 11 лет, когда было восстание декабристов.
Да, да.
Вот это, вообще, вы знаете, я вот всем, кто интересуется творчеством Лермонтова, я всем очень рекомендую прочитать блистательное совершенно эссе Валерии Ильиничны Новодворской «Поэты и цари».
Да, 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 да.
И вот там... Ну, лучше про Лермонтова не написал никто, можно сказать. Там некоторые выводы спорны, как у любого вывода, но про Лермонтова она написала просто, ну, это вот рекомендую любому. И вот она там с иронией пишет, говорит, государю явно было нечем заняться, он ходил. И вот когда он в этот пансион наведался, ему страшно не понравилось государю-императору, что слишком много либерализма, слишком много вольнодумия, слишком много всякого чтения. И самое главное, что учителя слишком любят учеников.
А, вот как.
Учеников надо вот так держать. Кстати, это... Да, нет, ну это же коронная фраза самого Николая I, когда он умирал, обращаясь к наследнику, к будущему великому царю и освободителю, он сказал две фразы. «Прощай, Сашка, я оставляю тебе команду в дурном порядке». Ну, в разгар Крымской войны всеобщий развал. Потом вдруг поднялся кулак. «Вот так держи!» Ну, в любом случае, он счел, что вот что-то это все вот как бы разгильдяйство. Он сменил название, пансион исчез, стало просто гимназия. Педагогов-либералов выгнали, поставили... Дальше мы помним, по горе от ума, проект насчет лицеев, школ, гимназий, там будут всех учить по-нашему раз-два, а книги сохранят так для больших оказий.
Да-да-да.
Лермонтов оттуда сразу уходит. Вот, кстати, очень интересный момент, этот мальчик, совсем подросток, у него невероятный внутренний нонконформистский стержень. И вот он поступает в Петербургский университет. Кстати, один из лучших вузов того времени, молодой вуз, надо сказать, что это тот самый в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут, там упражняются в расколе и безверье профессоры, вот, но это характеристика эпохи Александра I, при Николае уже там никакого раскола и безверия не осталось. Там уже все дух. И вот выяснилось, что у Лермонтова, Лермонтов вдруг с изумлением обнаруживает, что ему там учиться-то нечему.
Нечему? В университете?
А он уже все это знает и лучше.
Потрясающе.
А причем, понимаете, если бы на месте Лермонтова оказался даже, скажем, Пушкин, Пушкин бы мог выйти из этого положения играючи. Homo ludens, да, понимаете? Да. А Лермонтов, играючи, ничего делать не умел.
Ну вот, кстати, если мы уж говорим, чтобы сейчас дальше пойдем, он взрослеет, да, в детстве маленький Миша проявлял необыкновенные дарования, факты, да, любил говорить в рифму, прекрасно рисовал.
А он до самого конца своих дней
рисовал все, что видел вокруг, научился играть на музыкальных инструментах и даже создал свой кукольный театр.
Ну, что я могу сказать?
Поразительно. Да. Но... А в 14 лет он написал уже, мы знаем, поэму «Кавказский пленник», «Корсар», «Черкесы», а в 15 лет поэму «Олег». Ну, слушайте, ну, да. Это как? Придя в университет, то, о чем вы говорите, а учиться-то уже было нечего.
Ну, я вообще хочу сказать, ну, то, что он хорошо играл на фортепиано и на гитаре, это ладно, потому что в дворянстве это было всеобщее.
Ну, да.
А вот... Как художник, он вообще, в принципе, знаете, в некоторых энциклопедических словарях пишут Михаил Лермонтов, сам лично читал, поэт, прозаик, драматург, художник. Да. То есть он этим профессионально не занимался, но то, что от него осталось, можно спокойно вообще считать, что у него был талант к изобразительному искусству нисколько не меньше, чем к словесности.
Это... И даже работы, которые созданы им, они есть, и сегодня их можно увидеть. Интернет, пожалуйста.
Так вот, и вот в Петербургском университете там просто произошло два конфликта. Значит, одного профессора студенты, включая Лермонтова, просто выгнали из аудитории. Ну, видимо, он, так сказать, продемонстрировал с одной стороны такие полицейские наклонности, а с другой стороны, возможно, скажем, какой-то такой достаточно низкий интеллектуальный уровень. Угу. Вот, его просто натурально выгнали. А потом Лермонтов столкнулся с двумя профессорами, их фамилии известны, Гастев и Победоносцев. Победоносцев это, кстати, насколько я понимаю, отец будущего известного русского духовного и политического деятеля второй половины XIX века. И на экзамене, вот это, понимаете, ситуация... просто вот иллюстрирующее все. На экзамене, ну, как бы человек с немножко более прагматичным мировоззрением, ну, мягко говоря, подзаткнулся бы, поддакнул, получил зачет, все, за дверями мог подумать все, что нужно.
Да, да, да.
А Михаил Юрьевич Лермонтов на экзамене вступил в дискуссию со своими профессорами, и самое главное, доказал им их несостоятельность интеллектуальную.
То есть раскрутил.
Раскрутил по полной. И довел до того, что он просто продемонстрировал им их аргументационную несостоятельность. Ситуация знакомая до боли, понимаете? Да. И тем более знакомая до боли результат происшедшего. Рекомендовано исключить.
Исключить.
Да. То есть, когда, ну, как сказал Джордано Бруно, сжечь не значит опровергнуть. Можно перевернуть в обратную сторону. Если нельзя опровергнуть, надо сжечь.
Да, да, да.
В результате Лермонтов уходит из Петербургского университета в Московский, но там ему отказались зачесть два прошедших года. Он должен был там провести 4 года. Он не захотел и ушел.
И ушел.
В результате он не закончил ни того, ни другого университета, будучи, еще раз подчеркиваю, подготовлен в 100 раз лучше, чем их выпускники. Тоже история совершенно символичная. Вообще, надо сказать, что вот с этого момента, как говорил Шерлок Холмс поподробнее, и вот мне кажется, та же Новодворская очень точно определила разницу. Она написала: «Пушкин – вольнодумец». Лермонтов – еретик. Пушкин – вольтерьянец, веселый, изящный, скажем, остроумный, позитивный вольтерьянец. Лермонтов – желчный, мрачный диссидент. Вот слово «диссидент» как бы из 20 века, хотя на самом деле оно из эпохи Возрождения. В результате он заканчивает школу гвардейских подпрапорщиков. Вот уж что совсем не для него.
Да.
Это, кстати, бабушка.
Но бабушка
да,
рада.
Да, бабушка и там друзья, родственники, они его прямо туда пропихнули. Ну да, оттуда выйдешь с офицерским званием, будешь служить в гвардии. Все замечательно. То, что Лермонтов 2 раза суицидальную попытку сделал за время нахождения в этом юнкерском этом училище, это как бы все нормально.
Ну да. Да.
Вот. Самое интересное, что именно там он становится известен как поэт. Но что совсем интересно, он там пишет стихи в традиции Баркова, описывает разврат в юнкерских казармах, причем прошу покорно читать все юнкерские стихи Лермонтова. Вот, а Лермонтова, кстати, очень не любят за стихотворение «Прощай, немытая Россия».
Да.
В общем, как видим, множество моментов, которые, конечно, способствовали вот такого рода мировоззренческому, так сказать, уклону.
На сегодня мы завершаем наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве», о продолжении цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить об одном из крупнейших литературных деятелей XIX века, дворянине, поэте, унтер-офицеру лейб-гвардии гусарского полка Михаил Юрьевиче Лермонтове. Всего вам самого доброго, до встречи!
Разговоры об искусстве.